Глава 41. Во вторник, 5 января, Диккенс впервые убил Нэнси в Сент-Джеймс-Холле перед широкой публикой. Несколько десятков женщин завизжали. По крайней мере, 4 упали в обморок. Видели, как некий пожилой господин, поддерживаемый под руки двумя бледными спутниками, с шаткой поступью выходил из зала, судорожно хватая ртом воздух. Я покинул театр прежде, чем начались бурные аплодисменты, но они достигли моего слуха на заснеженной улице, запруженной каретами и наемными экипажами, ждущими, когда народ повалит наружу. Облачка пара от дыхания лошадей и теплоукутанных возниц на высоких козлах смешивались и клубились подобием тумана в холодном свете газовых фонарей. Днем 5 января я вернулся домой из гостиницы. Никакой ужасный запах не встретил меня в вестибюле. Собственно, я и не ожидал ничего такого. И не только потому, что отсутствовал всего 3 дня. С черной лестницы пахнуть не будет, в этом я был уверен. Я там выпустил 5 пуль, но без всякого толку. Существо, которому предназначались пули, плевать на них хотело. Оно уже сожрало зеленокожую клыкастую женщину, не оставив даже клочка платья или обломка зуба. От Агнес наверняка не осталось ровным счетом ничего. Я находился в своей спальне и укладывал в чемодан свежие рубашки, ибо возвращался обратно в гостиницу, где ко мне пару дней назад присоединился Фехтер, когда услышал в коридоре шаги и тихое покашливание. «Джордж, ты уже здесь? А я запамятовал, когда ты собирался вернуться», — весело промолвил я. Лицо Джорджа, подернутое пасмурной тенью, казалось серым.
«Да, сэр. Жена задержится еще на 2 дня. Ейная мать скончалась первой. Мы-то ждали смерти отца, но померла мать. Он находился при последнем издыхании, когда я уезжал, но мы не могли оставить вас здесь без ваших преданных слуг, сэр, и потому я воротился».
«Что ж, печально это слышать, Джордж, и я посмотрел на записку в его руке. Он наставлял ее на меня, точно пистолет. Что это, Джордж?»
«Записка от нашей маленькой Агнес, сэр. Вы читали?»
«Нет, конечно. Я думал, Агнес с вами в Уэльсе».
«Да, сэр, я сразу понял, что вы не заприметили нашу записку на каминной полке в гостиной. Она так и лежала там, куда мы положили. Видать, вы не знали, что Агнес оставалась с вами в доме той ночью, сэр. То есть, ежели она вообще была здесь той ночью. Ежели она уехала утром, когда вы еще спали, а не среди ночи».
«Уехала? О чем ты, собственно, говоришь, Джордж?»
«Вот, сэр», — он сунул мне записку.
Я прочитал и изобразил на лице удивление, не переставая думать. Не ловушка ли это? Неужели тупой девчонке удалось изменить почерк или еще каким-нибудь образом дать родителям понять, что случилось неладное? Но все было написано слово в слово, как я диктовал. Орфографические ошибки не производили впечатления нарочитых. «Выгодное место», — промолвил я, опуская записку. «Что Агнес имеет в виду, Джордж? Она уехала куда-то работать, не предупредив меня? Или вас, Сбес?»
«Нет, сэр», — мрачно сказал Джордж. Он так и буравил меня немигающим взглядом темных глаз. «Тут в записке все неправда, сэр».
«Неужели?» Я уложил в карман последнюю смену белья и захлопнул крышку.
«Да, сэр. Никакого выгодного места нет, мистер Коллинз. Ну, кто станет нанимать в услужение ленивую и неуклюжую девчонку вроде нашей Агнес? На самом деле все не так, сэр. Все не так».
«Тогда как все это следует понимать?» — спросил я, возвращая записку слуге.
«Тот солдат, сэр».
«Солдат?»
«Молодой шельмец из шотландского полка. С ним она познакомилась на рынке в декабре. Капрал. 10 годами старше Агнес, с бегающими глазками, холеными руками и дрянными усишками, похожими на мерзкую гусеницу, заползшую к нему на губу, чтобы подохнуть, сэр. Бес, она увидела, что наша дочка разговаривает с ним, и тотчас промеж них встряла. Но Агнес снова повстречалась с малым, когда ходила за покупками. Она сама призналась перед Рождеством, когда мы заглянули к ней в комнату, а она там ревет, как дура.
«Ты хочешь сказать?»
«Так точно, сэр. Глупая девчонка сбежала с солдатом. Это так же верно, как то, что матушка-бес лежит в сырой земле, да и батюшка, скорее всего, тоже уже упокоился рядом. Ничего-то от нашей маленькой семьи не осталось. Кто помер, а кто сбежал?»
Подняв чемодан, я ободряюще похлопал Джорджа по плечу. «Ерунда, дружище. Она вернется. Они всегда возвращаются после первого любовного разочарования. Поверь мне на слово, Джордж. А если Агнес не вернется, ну, мы наймем кого-нибудь, кто ее разыщет и призовет к здравому смыслу. Я вожу знакомство с несколькими частными сыщиками. Тебе не о чем беспокоиться, Джордж».
«Да, сэр», — сказал он голосом таким же унылым, как выражение лица.
«Я пробуду в гостинице Сент-Джеймс еще несколько дней. Будь любезен, ежедневно доставляй мне туда почту, а к субботе проветри весь дом, приберись хорошенько и закупи продуктов для ужина. Возможно, мистер Фехтер и еще несколько господ приедут в гости».
«Слушай, сэр,
не вешай носа!» Я в последний раз похлопал Джорджа по спине, прежде чем выйти к ждущему у дома кэбу. «Все кончится наилучшим образом».
«Да, сэр».
Можно только догадываться, как тяжело пришлось Диккенсу, чьи нервы, подорванные Стейплхёрстской катастрофой, не поправлялись, а сдавали все сильнее со временем. Когда он пустился в изнурительное турне, требующее почти каждодневных железнодорожных поездок. Кейти сообщила мне через моего брата, что на следующий день после Сент-Джеймс-Холла Диккенс не нашел в себе сил даже встать с постели и принять обычный холодный душ. Через несколько дней должны были состояться последние его выступления в Дублине и Белфасте, и он решил взять с собой Джорджину и дочь Мэри, чтобы все походило больше на праздник, нежели на прощание. Почти сразу произошел случай, едва не закончившийся трагедией, который нанес тяжелейший урон нервной системе Диккенса. Неподражаемый Долби, Джорджина, Мэри и обычные сопровождающие лица возвращались из Белфаста, чтобы сесть на пакетбот до Кингстона. Они ехали в первоклассном вагоне, следующем сразу за локомотивом. И вдруг по крыше вагона что-то оглушительно прогрохотало. Выглянув в окно, они успели увидеть некий предмет, похожий на громадный железный серп. Он стремительно летел по воздуху, срезая телеграфные столбы точно тростинки. «Ложись!» — крикнул Диккенс, и все бросились плашмя на пол. В вагонные окна ударила мощная воздушная волна, несущая огромные щепки, песок, землю, камни, водяные брызги. Вагон содрогнулся, словно налетев на препятствие, а потом запрыгал, затрясся так сильно, что Диккенс, как он признался впоследствии, нисколько не усомнился, что они сошли с рельсов и катят по шпалам. Когда состав наконец остановился, во внезапно наступившей тишине слышались лишь тяжкое пыхтение паровой машины да крики, доносившиеся из вагонов второго класса. Диккенс первый поднялся на ноги, вышел наружу и тотчас спокойно заговорил с машинистом, а Долби и прочие мужчины, не потерявшие присутствие духа, столпились вокруг них. Машинист, по словам Долби из письма Фехтеру, он находился в гораздо сильнейшем смятении, чем Диккенс, и весь трясся. Объяснил, что металлический обод огромного ведущего колеса раскололся, буквально взорвался, и обломки полетели в стороны, срубая телеграфные столбы. Самый крупный обломок врезался в крышу вагона, где ехал Диккенс.
«Если бы он был чуть побольше, — сказал машинист, — или летел чуть пониже и чуть побыстрее, он бы точно пробил крышу и сотворил с пассажирами то же самое, что остальные железяки сотворили с телеграфными столбами».
Диккенс успокоил Мэйми, Джорджину и других пассажиров. Даже Долби, как он признавался впоследствии, был глубоко потрясен, а вывести из равновесия Джорджа Долби очень и очень непросто. Но на следующий вечер, после очередного убийства Нэнси, Долби пришлось уводить шефа со сцены под руку по завершении номера. Диккенс с самого начала запланировал выступление в Чертенхэме, чтобы его дорогой престарелый друг Макриди смог увидеть убийство. Потом сей немощный 75-летний старец приковылял за кулисы, тяжело опираясь на руку Долби, и не мог произнести ни слова, пока не выпил два бокала шампанского. Он находился в столь сильном эмоциональном возбуждении после убийства, что Диккенс попытался шутливо отмахнуться от всяких обсуждений, но Макриди все же пожелал высказаться. В его дребезжащем голосе послышались нотки былой сценической страсти, когда он прокричал:
«Нет, Диккенс, я не стану молчать. В мои лучшие времена, вы помните их, милый мальчик, они минули, безвозвратно минули. Нет!» —
здесь крик перерос в неистовый рев.
«Это стоит двух Макбетов!»
Последние слова прозвучали так громко и страстно, что Диккенс и Долби могли лишь ошеломленно уставиться на старого актера, сделавшего Макбета своей коронной ролью, которой он гордился даже больше, чем молодой женой и прелестной взрослой дочерью. Похоже, он хотел сказать, что по силе эмоционального воздействия Диккенсово убийство Нэнси равнозначно, и не только в части производимого на аудиторию впечатления, но и в части актерской игры, лучшему из его лучших Макбетов. Затем престарелый великан свирепо уставился на Долби, словно импресарио, не проронивший ни слова, осмелился возражать. А спустя несколько мгновений Макриди просто исчез. Его тело по-прежнему оставалось там, с вызывающе вскинутой головой и упрямо выдвинутой тяжелой челюстью, с третьим бокалом шампанского в руке. Но сам Макриди пропал, оставив после себя, как позже Диккенс сказал Долби и Форстеру, лишь бледную оптическую иллюзию в виде своей телесной оболочки. В Клифтоне убийство вызвало, по шутливому выражению Диккенса, целую эпидемию обмороков.
«Мне кажется, в ходе выступления из зала вынесли от 15 до 20 дам, недвижных и оцепенелых. Под конец даже забавно стало. Неподражаемому это понравилось».
В Бате сам Диккенс, казалось, находился в предобморочном состоянии, поскольку город произвел на него самое тяжелое впечатление.
«Бат представляется мне кладбищем, где мертвецы восстали из могил», — сказал он Долби. «Понастроив домов из своих старых надгробных камней, они бродят по улицам, стараясь казаться живыми, но без всякого успеха».
В феврале Перси Фицджеральд намекнул мне, что после того, как Джорджина и Мэйми вернулись в Гэтсхилл, к Диккенсу снова присоединилась Эллен Тернан. Во всяком случае, я так понял. Перси никогда не посмел бы сказать такое открытым текстом. Но Фицджеральд наконец-то собрался жениться, и когда он, задыхаясь от волнения, сообщил об этом Диккенсу на вокзале, последний промолвил:
«Я должен сказать об этом одному человеку, путешествующему со мной».
«Одному человеку, путешествующему со мной». Вряд ли Диккенс употребил бы такое расплывчатое выражение применительно к Долби или к своему осветителю, или к газовому технику. Неужели Эллен проживала в одной с ним гостинице, но теперь как сестра, а не любовница? Можно только догадываться, сколь жестокие дополнительные муки это причиняло Диккенсу. Я сказал «дополнительные муки» умышленно, ибо теперь не оставалось сомнений, что Чарльза Диккенса мучают не только физические недуги. Несмотря на его радостные сообщения о десятках упавших в обморок женщин, убийство Нэнси явно вредило не только физическому, но и душевному здоровью писателя. Все, с кем я общался, Фицджеральд, Форстер, Уиллс, все до единого, хором утверждали, что в своих письмах неподражаемый говорит только об убийстве и ни о чем другом. Он выступал с ним по меньшей мере 4 раза в неделю, включая в программу из своих традиционных популярных номеров, и, казалось, был одержим желанием не только превратить каждый концертный зал в театр ужаса, но и полностью отождествиться с Биллом Сайксом.
«Я убиваю Нэнси. Я готовлюсь к убийству. Я часто думаю о своих собратьях-преступниках. Я убиваю опять, опять и опять. Когда я прожу по улицам, меня не покидает смутное ощущение, будто я объявлен в розыск. Я снова обогряю руки невинной кровью. Мне нужно совершить еще много убийств, а времени остается мало».
Подобными фразами пестрели послания Диккенса ко всем друзьям и знакомым. Долби написал Форстеру, что теперь шеф отказывается даже ненадолго задерживаться в любом городе после выступления, а потому приходится менять заранее составленное расписание переездов, обменивать железнодорожные билеты, платить новые пошлины, чтобы изнуренный неподражаемый, едва способный дойти до вокзала, мог без промедления бежать из города, точно находящийся в розыске преступник.
«Люди стали иначе относиться ко мне после того, как я убил Нэнси», — сказал Диккенс пустоголовому Уилсу во время одной из своих остановок в Лондоне. «Мне кажется, они меня боятся. В помещении все держатся поодаль от меня, не из робости перед знаменитостью, а скорее из страха и, возможно, ненависти или отвращения».
В другой раз Долби, как он сам рассказывал Форстеру, зашел после представления в уборную, дабы доложить о прибытии наемного экипажа, и обнаружил, что Диккенс уже 15 или больше минут моет руки.
«Никак не могу смыть кровь, Долби», — с отчаянием проговорил изнуренный писатель, подняв затравленный взгляд. «Она остается под ногтями и в складках кожи».
Лондон, Бристоль, Торки, Бат. Диккенс уже знал тамошние гостиницы, вокзалы, концертные залы и даже лица зрителей, как свои 5 пальцев. Потом снова Лондон, как перевалочный пункт на пути в Шотландию. Но теперь левая нога у него так распухла, что Фрэнк Бёрд категорически запретил шотландское турне, и оно было ненадолго отложено. Однако всего через 5 дней Диккенс опять уехал, хотя Джорджина, дочери, сын Чарли и такие друзья, как Перси, Уиллс и Форстер, умоляли его остаться. Я решил отправиться в Эдинбург, чтобы посмотреть, как Диккенс убивает Нэнси, и увидеть, как убийство убивает Чарльза Диккенса. К настоящему времени я уже почти не сомневался, что писатель пытается совершить самоубийство посредством турне. Но первоначальный мой гнев по этому поводу уже поостыл. «Да», — говорил я себе, — «тогда он останется при своей славе и при своей могиле в Вестминстерском аббатстве. Но он, по крайней мере, умрет. И самоубийства не всегда удаются», — не без удовольствия вспоминал я. «Порой пуля пробивает череп и застревает в мозгу, но самоубийца не умирает, а остается до конца жизни слюнявым идиотом. Или женщина вешается, но шейные позвонки у нее не ломаются, и кто-то успевает перерезать петлю, но слишком поздно, чтобы предотвратить нарушение мозгового кровообращения. До самой смерти у нее останутся шрам на горле, уродливое искривление шеи и бессмысленный взгляд. Попытка самоубийства посредством турне, говорил я себе, тоже может сорваться и закончиться подобным восхитительным образом. Я прибыл в Эдинбург раньше и снял номер в гостинице, а потому Диккенс удивился и обрадовался, увидев меня на вокзале в числе встречающих.
«Вы чудесно выглядите, дорогой Уилки!» — воскликнул он. «Пышите здоровьем! Вы что, днями ходили на одной из своих арендованных яхт? В позднефевральские-то шторма!»
«Да вы и сами замечательно выглядите, Чарльз», — сказал я. Выглядел он ужасно, сильно постарел и поседел, макушка полностью облысела, и на нее зачесано несколько сивых прядей. Даже борода казалась жидкой и неухоженной. Воспаленные веки, фиолетовые круги под глазами, впалые щеки, изо рта у него скверно пахло. И он хромал, как ветеран Крымской войны, на деревянной ноге. Я знал, что выгляжу немногим лучше. Фрэнку Бёрду пришлось увеличить количество уколов морфия, их надлежало делать ровно в 10 часов вечера, с 2-3 до 7 в неделю. Он научил меня наполнять шприц и впрыскивать самому себе препарат. Не такое трудное дело, как кажется. И оставил мне целую бутыль морфия. Я удвоил ежевечернюю дозу морфия и одновременно удвоил количество лауданума, принимаемого в течение дня. Как следствие, у меня резко повысилась работоспособность. Когда Диккенс спросил, над чем я сейчас тружусь, я честно сказал, что Фехтер практически переехал ко мне на Глостер Плейс, и мы по много часов в день работаем над нашей пьесой «Черно-белый». Я добавил, что у меня уже появился замысел следующего романа, основанного на неких странных аспектах английских брачных законов, и что я почти наверняка приступлю к работе над ним сразу после премьеры «Черно-белого», намеченной на конец марта. Диккенс похлопал меня по спине и пообещал прийти на премьеру со всей семьей. Я задался вопросом, доживет ли он до конца марта. Я не сказал Диккенсу, что теперь, каждую ночь, после короткого морфинового сна, я в час или в два просыпаюсь и диктую второму Уилки тексты с описанием своих сновидений. Наш совместный труд о древнеегипетских ритуалах, посвященный богам черных земель, уже насчитывал свыше 1000 рукописных страниц. Тем вечером в Эдинбурге Диккенс сыграл сцену убийства просто блестяще. Признаться, меня самого мороз подирал по коже. На сей раз в зале было не так жарко и душно, как, возможно, было в Клифтоне, но все равно около десятка дам лишились чувств. После концерта Диккенс провел немного времени с группой зрителей, а потом шаткой поступью удалился в свою уборную, где в очередной раз сказал нам с Долби, что после представления люди как-то неохотно подходят и заговаривают с ним, и вообще старается держаться от него подальше.
«Они чувствуют мои кровожадные инстинкты», — сказал он с невеселым смехом.
Затем Диккенс вручил Долби список с перечнем оставшихся выступлений, и Долби совершил почти роковую, то есть способную обернуться увольнением, ошибку, вежливо предложив исключить убийство из программы чтений в маленьких городках и выступать с ним только в крупных городах.
«Гляньте сюда, шеф. Посмотрите внимательно составленный вами список. Вы не замечаете здесь ничего странного?» «Нет, а в чем дело?» «Но вы включили убийство в 3 из 4 выступлений в неделю».
«И что с того?»
— резко осведомился Диккенс.
«Что, собственно, вы хотите сказать?»
Похоже, он напрочь забыл о моем присутствии. Я стоял, прямой и безмолвный, с бокалом шампанского в руке, как в недавнем прошлом стоял престарелый Макриди.
«Только одно, шеф», — мягко промолвил Долби. «Не подлежит ни малейшему сомнению. Успех вашего прощального турне уже предрешен окончательно и бесповоротно, независимо от того, какие номера вы выберете для дальнейших выступлений. А потому Не имеет значения, отрывки из каких своих книг вы будете читать. Сцена с Сайксом и Нэнси дается вам страшно дорогой ценой, шеф. Я это вижу, и другие это видят. Вы сами понимаете и чувствуете это. Почему бы не приберечь этот номер для крупных городов или вообще отказаться от него до конца турне?»
Диккенс круто развернулся в кресле, отворачиваясь от зеркала, перед которым он снимал легкий грим. Столь яростное выражение лица у него я видел только когда он выступал в роли Билла Сайкса.
«Вы закончили, сэр?» Я высказал свое мнение.
Бесстрастно, но твердо промолвил Долби. Вскочив на ноги, Диккенс схватил тарелку с несколькими устрицами и ударил по ней черенком ножа. Тарелка разлетелась на полдюжины осколков.
«Долби, черт бы вас побрал! Ваша чертова осторожность в конце концов погубит вас и меня!» «Возможно, шеф».
Медведеподобный Верзила густо покраснел, и я мог поклясться, что в глазах у него выступили слезы. Но его голос оставался тихим и твердым.
«Однако, в таком случае, надеюсь, вы отдадите мне справедливость, признав, что я проявляю осторожность исключительно в ваших интересах».
Ошеломленный, я осознал, что за долгие годы нашего знакомства Чарльз Диккенс впервые при мне повысил голос на человека вне театральных подмостков. Даже когда он жестоко уязвлял мои чувства во время памятного ужина в ресторации Верия, он говорил негромким, почти ласковым голосом. Гнев неподражаемого, зримо явленный в реальной жизни, а не на сцене, был ужаснее, чем я мог представить. Диккенс неподвижно стоял в молчании. Я оставался в глубине комнаты, забытый обоими участниками необычного диалога. Долби направился к походному бюро, чтобы положить на него список. Он отворачивался в сторону, словно не желая расстраивать шефа своим обиженным выражением лица, а когда повернулся к нему, увидел то, что видел я. Диккенс беззвучно плакал. Долби потрясенно застыл на месте, а в следующий миг Диккенс, как и следовало ожидать, порывисто шагнул к нему и обнял с самым покаянным видом.
«Простите меня, Долби», — сдавленно проговорил он. «Я не хотел вас обидеть, я устал. Мы все устали, и я знаю, вы правы. Мы все спокойно обсудим завтра утром».
Но утром при мне, ибо мы завтракали вместе. Диккенс оставил убийство во всех трех концертах и добавил в программу четвертого. Ко времени своего возвращения в Лондон я доподлинно знал о следующих фактах. Диккенс испражнялся с кровью и считал, что дело здесь в застарелом геморрое, но Долби сомневался, что именно это является причиной постоянного кровавого поноса. Левая нога у неподражаемого снова распухла так сильно, что он не мог сесть в кэб или зайти в вагон без посторонней помощи. Он переставал хромать только когда выходил на сцену и уходил за кулисы. Он признавался, что находится в жутко подавленном состоянии духа. В Честере с ним служилось сильное головокружение, вызвавшее легкий паралич. Пришедшему по вызову врачу он сказал, что у него кружится голова, и его то качает назад, то ведет в сторону. Позже Долби рассказал мне, что один раз, когда Диккенс пытался положить на стол какой-то маленький предмет, дело закончилось тем, что он неловко сдвинул стол вперед, едва не перевернув его. Диккенс говорил о странных ощущениях в левой руке и признавался, что для того, чтобы произвести ею некое действие, ну, скажем, положить или взять предмет, он должен пристально на нее посмотреть и послать ей мысленный приказ. В последнее утро в Эдинбурге Диккенс сказал мне со смехом, что ему становится все труднее поднимать к голове руки, особенно непокорную левую, и в скором времени придется нанять работника, чтобы тот расчесывал ему три оставшиеся волосины перед выходом на сцену. Однако после Честера он выступил в Блэкберне, а затем в Болтоне, и везде убивал Нэнси. К 22 апреля Диккенс окончательно сдал. Но я забегаю вперед, дорогой читатель. Вскоре после возвращения из Эдинбурга я получил письмо от Кэролайн. Оно было написано без всякого пафоса и сантиментов, языком почти бесстрастным, словно оно составляло орнитологический отчет о поведении воробьев в своем саду. Но Кэролайн сообщала мне, что в течение 6 месяцев супружеской жизни ее муж Джозеф не зарабатывает средств к существованию, что они живут на гроши, которые неохотно выдает его мать, унаследовавшая крохотное состояние от мужа, и что он ее бьет. Я прочитал письмо со смешанными чувствами. Среди них, следует признать, преобладало легкое удовлетворение. Кэролайн не просила ни денег, ни помощи, ни даже ответного послания, но подписалась словами «Ваш очень давний и истинный друг». Я с минуту сидел за столом в кабинете, задаваясь вопросом, что ж такое фальшивый друг, если Кэролайн Г., ныне миссис Хэриет Клоу, является образцом истинного друга. В тот же день пришло письмо на имя Джорджа и Бесс. Они оба горевали каждый на свой лад, безмолвно, разумеется, но Бесс тяжелее мужа переживала побег Агнес, особенно сейчас, после смерти родителей, не оставивших никаких денег. И я не видел доставленного конверта, иначе почерк на нем — корявые печатные буквы — непременно привлек бы мое внимание. На следующий день Джордж явился в дверях моего кабинета, тихо кашлянул и вошел с извиняющимся выражением лица.
«Прошу прощения, сэр, но поскольку вы выказали столь добрый интерес к судьбе нашей дорогой дочери Агнес, я решил, что вы захотите увидеть это, сэр».
Он вручил мне листок гостиничной почтовой бумаги.
«Дорогие мама и папа, у меня все хорошо, и, надеюсь, у вас тоже. Я устроилась прекрасно. Капрал Макдональд, мой возлюбленный, и я хотим пожениться 9 июня. Я напишу вам еще после этого счастливого события. Ваша любящая дочь Агнес».
На несколько мгновений все мои лицевые мышцы онемели, одеревенели, как бывало в редких случаях, когда я слишком уж сильно перебирал с дозой морфия или лауданума. Я поднял глаза на Джорджа, но обнаружил, что не в силах произнести ни слова.
«Да, сэр», — весело сказал он, — «отличные новости, правда?»
«Капрал Макдональд, тот самый парень, с которым она сбежала?» С трудом проговорил я наконец. Мой голос, даже для меня в моем оглушенном состоянии, звучал так, словно просачивался сквозь тончайший фильтр. Я должен был знать про капрала. Джордж наверняка говорил мне, я уверен, что говорил, разве нет?
«Точно так, сэр, и я переменю свое плохое мнение о малом, если он сделает из нашей милой Агнес честную женщину».
«Надеюсь, так оно и будет, Джордж. Чудесные новости. Я чрезвычайно рад узнать, что Агнес жива, здорова и счастлива». Я вернул слуге записку. На самом верху листка было вытеснено название эдинбургской гостиницы, но не той, где останавливался я в свой приезд к Диккенсу. Отправились ли мы ужинать в другую гостиницу после того, как неподражаемый пожаловался на скверное качество мясных блюд в нашей гостинице? Да, я уверен. Не оттуда ли лист почтовой бумаги, который Джордж сейчас прячет в карман своего молескинового жилета? Я почти уверен, что именно оттуда. Прихватил ли я несколько листов почтовой бумаги там, в вестибюле? «Возможно. Вполне возможно.
Я просто подумал, что вам будет интересно узнать добрые новости, сэр. Благодарствуйте, сэр.
Джордж неловко поклонился и, пятясь, вышел из кабинета. Я посмотрел на письмо, которое до прихода слуги писал своему брату Чарли. От волнения я поставил огромную кляксу посреди последнего абзаца. После размолвки, вышедшей у Диккенса с Долби тем вечером, я принял необычайно большую дозу лауданума. Мы пошли ужинать, что было после первых нескольких бокалов вина, я плохо помню. Я что, написал письмо от имени Агнес по возвращении в свой номер? Из ее записки, накорябанной под мою диктовку в январе, я знал, какого рода орфографические ошибки она делает. Получается, ночью я спустился в вестибюль и отправил письмо Джорджу и Бесс. Возможно. Видимо, так оно и было. Это единственное объяснение и самое простое. Под воздействием опиума и лауданума я и прежде не раз совершал различные действия, о которых не помнил ни на следующий день, ни впоследствии. На этом построена интрига лунного камня. Но разве я знал имя чертова шотландского капрала? Внезапно почувствовав головокружение, я быстро подошел к окну и поднял раму. В комнату повеяло свежим весенним воздухом, слегка отдающим сжёным углем, конским навозом и запахом далекой темзы, уже начинающей смердеть под робкими лучами мартовского солнца. Я вздохнул полной грудью и облокотился о подоконник. На противоположном тротуаре стоял человек в нелепом оперном плаще. У него было пергаментно-бледное лицо и глубоко запавшие глаза, как у трупа. Даже с такого расстояния я увидел, что он улыбается мне, и разглядел темные щели между остро заточенными зубами. Эдмунд Диккенсон. Или живой мертвец из Друдовой свиты, который в прошлом был молодым Эдмундом Диккенсоном. Легко дотронувшись до своего высокого, блестящего, старомодного цилиндра, он зашагал прочь по тротуару и лишь раз с улыбкой оглянулся на меня перед тем, как свернуть на Портман-сквер.